«Как вы думаете, глубоко ли здесь?» — осведомился инженер.
«Ведь то, что подходит нашему Бонадвентуру, пожалуй, не подойдет бронированным судам». «Проверить нетрудно», — ответил Пенкроф. И моряк бросил в воду самодельный лот, длинный линь с железным грузилом. Этот линь, а в нем было около 50 морских саженей, размотался до конца, но лот дна не коснулся. «Ну, наши бронированные суда войти могут, на мель не сядут», — заметил Пенкроф. «Действительно», — согласился Сайрос Смит, — «тут настоящая пучина. Но ведь остров вулканического происхождения, и поэтому нет ничего удивительного, что в морском дне попадаются такие глубокие впадины». «Берега залива возвышаются, словно отвесные скалы», — заметил Герберт. «И я думаю, Пенкроф не достал бы дна, бросив он у их подножья веревку в 50 раз длиннее». «Все это хорошо», — сказал журналист, — «но, по-моему, вашему порту, Пенкроф, кое-что недостает».
«Чего именно, мистер Спилет?»
«Выступа. Выемки, чтобы выбраться на берег.
Стена такая гладкая, что по ней и не вскарабкаешься».
И действительно, к высоким крутым стенам из лавы, окружающим залив, нельзя было подступиться. Словно то были неприступные валы, бастионы или берега норвежских фьордов, но еще суровее. Бонадвентур шел вдоль стен, чуть ли не касаясь их, но путешественники не обнаружили ни единого выступа, который помог бы им сойти на берег. Пенкроф утешался тем, что в случае надобности можно будет миной подорвать стену. Потом, решив, что в заливе делать больше нечего, направил бот к выходу из бухты и около 2 часов пополудни очутился в открытом море. «Уф, наконец-то!» — воскликнул Наб и вздохнул полной грудью. Очевидно, нашему славному негру было не по себе в огромной акулей пасти. От мыса Челюсть до устья реки Благодарения насчитывалось не более 8 миль. Распустив паруса, Бонадвентур взял курс на гранитный дворец и поплыл, держась на расстоянии мили от берега. Громады скал и застывшей лавы вскоре сменились живописными дюнами, где некогда чудом спасся инженер. Там сотнями водились морские птицы. Около 4 часов пополудни бот обогнул слева островок Спасения, вошел в пролив, отделяющий островок от побережья, а в 5 часов якорь Бонадвентура вонзился в песчаное дно устья реки Благодарения. 3 суток колонисты не были дома. Айртон ждал их на берегу, а дядюшка Юб радостно бросился им навстречу, посапывая от удовольствия. Итак, друзья закончили полное обследование побережья, не обнаружив ничего подозрительного.
Если на острове и жило некое таинственное существо, то оно, вероятно, пряталось в чаще непроходимых и еще неисследованных лесов на полуострове Извилистом. Обсудив все эти вопросы, Гидеон Спилет и инженер решили, что следует указать друзьям на все те странные происшествия, которые случились на острове, особенно на последнее, самое необъяснимое. Когда они заговорили о костре, зажженном кем-то на берегу, Сайрос Смит не мог удержаться, чтобы в 20-й раз не переспросить журналиста.
«Да не ошиблись ли вы? Не приняли ли вы за костер сноп огня, вырвавшегося из кратера вулкана или, может, падающий метеор?»
«Нет, Сайрос», — ответил журналист, — «это был костер, зажженный человеком. Впрочем, спросите Пенкрофа и Герберта. Они тоже видели его и подтвердят мои слова». И вот несколько дней спустя, вечером 25 апреля, когда все колонисты собрались на плато Кругозора, Сайрос Смит обратился к ним с такими словами. «Друзья мои, считаю своим долгом указать вам на некоторые странные явления, и мне хотелось бы знать ваше мнение о них. Эти, я бы сказал, сверхъестественные явления...»
«Сверхъестественные!» — воскликнул моряк, дымя трубкой. «Стало быть, наш остров можно назвать сверхъестественным?»
«Нет, Пенкроф, но, безусловно, таинственным», — ответил инженер. «Хотя, может быть, вам и удастся объяснить то, что мы со Спилетом до сих пор не в силах понять».
«Расскажите же, в чем тут дело, мистер Сайрос?» — попросил моряк.
«Так вот, можете ли вы понять, — продолжал Сайрос, — как я, чуть было не утонув в море, очутился в 1/4 мили от берега, причем я понятия не имею, как добрался до пещеры».
«Вероятно, в беспамятстве», — заметил Пенкроф.
«Это немыслимо», — возразил инженер.
«Далее, можете ли вы, друзья, понять, каким образом Топ разыскал ваше убежище, ведь оно находится в 5 милях от той пещеры, где я лежал?»
«Ему помог инстинкт», — сказал Герберт.
«При чем тут инстинкт?» — перебил его журналист. «В ту ночь лил дождь и бушевал ветер, а топ явился в трущобы сухим и чистым». «Далее», — продолжал инженер, — «можете ли вы понять, что за непостижимые силы выбросила из воды нашего пса после схватки с дюгонем?»
«Нет, признаюсь, не могу», — сказал Пенкроф. «Как и не могу понять, кто вспорол брюхо дюгоню, ведь рана была наживая».
«Далее», — продолжал Сайрос Смит, — «можете ли вы, друзья, понять, каким чудом угодила дробинка в тело пекари? Каким образом море выбросило на наше счастье ящик с необходимыми вещами, хотя мы и не обнаружили следов кораблекрушения? По чьей воле бутылка с запиской попала к нам в руки именно в тот день, когда мы впервые пустились в плавание? Почему оборвался фалень и пирога, плывя вниз по реке Благодарения, подоспела в тот миг, когда мы в ней так нуждались? Как случилось, что после нашествия обезьян лестница упала из двери гранитного дворца, и кто, наконец, автор той записки, которую Айртон, так он, по крайней мере, утверждает, никогда не писал?